Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун здесь в студии. Сегодня для разговора «Без дураков» я позвал в эту студию известную предпринимательницу Тину Канделаки. Здрасте, Тина.
Здрасте, Сергей.
Участника списка Форбса. На каком там месте с тем миллиардом, который собираетесь в ближайшее время заработать?
На новом сейчас. Судя по тому, что мы находимся с ними в стадии переговоров, когда они ведут подсчеты, они обычно, если люди доходят до определенной суммы, начинают задавать какие-то еще наводящие вопросы из серии «Что собираете?», «Какие у вас хобби?», «Что коллекционируете?». Поэтому я так понимаю, что в следующем списке Forbes, видимо, чуть выше буду. Посмотрим, войду в десятку, не войду.
Вообще, судя по вашим интервью в последнее время, я не случайно начал, да, потому что, ну, телеведущие этого, в общем, все знают, да, это уже даже неинтересно. И судя по вашим последним интервью, ваша жизнь как-то так достаточно резко изменилась, и в приоритетах у вас вошел бизнес. Это правда?
Это правда.
И давно в себе ощущали эту бизнес-жилку?
Ну, года 4, Сергей. Наверное, как стали строить компанию, где-то уже, наверное, 5-й год пошел, может быть. Ну, 4 в целом года полных.
Ну, я напомню, что вы являетесь совладельцей компании «Апостол», она нынче называется, одно слово, потому что ребрендинг прошел в начале этого года.
Да,
это для наших
правда.
Слушателей скажу, что этот эфир осуществляется на правах рекламы. Шутка, конечно. Вы готовы к тому, что вас будут звать в эфир на правах рекламы?
Ну, вы знаете, ко всему надо привыкать, но, с другой стороны, когда вы узнаете, чем я занимаюсь, может быть, еще реклама понадобится вам. Глядишь, и договоримся по бартеру.
Каким-то образом.
Да.
Так давайте тогда ваш секрет, чем вы занимаетесь. Оборот фирмы уже вполне приличный, это если по цифрам, да, я посмотрел. Ваши планы на текущий год уже там где-то в десятках миллионов и так далее. Насколько увлекательнее, чем заниматься там общественной деятельностью или работой на телевидении, которой вы столько лет занимались?
Ну, если говорить, например, именно о той части работы, которой я сама занимаюсь, это пиар, это маркетинг, это social media. В принципе, это все очень близкая сфера тому, чем я занималась до того, пока я занялась бизнесом. Ну, смотрите, например, в компании я лично веду проект, связанный с Аэрофлотом. Мы сотрудничаем с компанией Аэрофлот, мы занимаемся маркетингом, а мы занимаемся social media, то есть рядом проектов, которые связаны с компанией Аэрофлот. И это очень увлекательно, потому что, ну, во-первых, в эту сферу входит многое, начиная элементарно от того, что ты много узнаешь о каком-то продукте, о какой-то компании, ты узнаешь о том, что она делает, что она собирается делать. В том числе из тех услуг, которые мы оказываем, я делаю интервью с основными спикерами. Ну, то есть, наверное, люди, которые занимаются профессией, они понимают, о чем я говорю. Это, в первую очередь, факт, когда вы начинаете кем-то заниматься, то есть вы вначале собираете аналитику об этой компании для того, чтобы понять, в какой точке она находится. Потом, после того, как у вас есть некое представление о компании, о продукте, вы начинаете формулировать пакет вопросов, которые существуют к этой компании, к этому продукту, так называемые frequently asking questions. И после этого дальше вы начинаете двигаться там в ту точку, которую вы наметили вместе с клиентом. И это очень увлекательный процесс, потому что в него входит огромное количество вещей от пиар-активности до создания контента. То есть это все очень близко тому, чем я занималась. Сказать, что я вдруг какую-то новую профессию освоила, удивительную, доселе не видно, но это не совсем так. Потому что еще 4 года назад на телевидении отчасти я уже занималась продюсированием. Я имела отношение к производству контента. Другое дело, что контент, который я производила, был исключительно телевизионным. Контент, который мы производим сегодня, он не всегда телевизионный, то есть это не продукция для показа по телевидению. Это чаще всего огромное количество контента, который мы снимаем о клиенте, и который мы продвигаем в интернете, который очень часто выходит в том числе и в офлайн и так далее. Это очень увлекательно, это, знаете, когда работаешь с каким-нибудь крупным клиентом, это придумывание вместе с ним будущего и потом нахождение дороги, которая будет, надеюсь, самой короткой, поможет в это будущее как можно быстрее прийти.
То есть, в какой степени это увлечение, которое переросло, и обычная, обыденная работа, которая переросла в бизнес, там, изменив по пути и вас тоже? Это вопрос уже. Вы сами-то изменились с тех пор, как вот начали заниматься этим делом за последние 4 года? Чувствуете себе вот такую жилку бизнесовую определенную? Или всю жизнь она вам была свойственно, как добытчику в семье, основному добытчику?
А вы знаете, как вам сказать, прагматизм, если вы это имеете в виду, но даже в той профессии, которая когда-то для меня была основной, профессии телеведущей, без прагматизма очень сложно двигаться вперед. То есть мы же понимаем, что каналов, несмотря на то, что даже не очень много, все равно и на нишевых каналах есть ведущие, и на федеральных есть ведущие. И очень редко, когда люди с нишевых каналов все-таки становятся ведущими федеральных каналов. То есть я имею в виду то, что ведущие тоже бывают разные.
Ну, путь все-таки скорее в эту сторону, с нишевых на федеральные, чем... Ну, хотя, да, в одно время путь в одну сторону, в другое время в другую. Сейчас многие из известных ведущих федеральных каналов работают и на нишевых.
Но я просто имею в виду то, что люди, которые оказались самыми успешными на отечественном телевидении, будучи ведущими, это все-таки были люди с некой практической жилкой. То как, например, Леонид Геннадьевич Парфенов снимает свои фильмы, я не знаю, его ли компания их производит, но уверена, что, скорее всего, его. Потому что, исходя из качества фильмов, понятно, что он полностью контролирует процесс, и он явно не оставляет впечатления наймита, которого нанимают на роль просто рассказчика некоего фильма. То же самое я могу сказать о многих людях, которые чаще всего на телевидении переходят из ипостаси ведущего в ипостась некого руководителя, как минимум компании, которая производит эту программу, а как максимум, возможно, и руководителя федерального канала, как это, например, произошло с Эрнстом, который, будучи, начиная свою карьеру ведущим «Матадора», в какой-то момент стал руководителем канала. Это сейчас не говорит о том, что я планирую руководить каналом, я просто хочу ответить на ваш вопрос и сказать, что ведущий – это очень... Как вам сказать? Это очень ограниченная профессия, с одной стороны, которая сильно зависит от вкуса продюсера. Если ты сам не становишься продюсером, то, находясь уже в зрелом возрасте, в 30, 32, 33, 35, твоя жизнь, твоя карьера зависит от вкуса определенного человека. Вкус этого определенного человека может быть хорош, а может быть не очень. Рейтинг твоей передачи, которая тебе нравится, может быть высок, а может быть низок. Если мы говорим о настоящем конкурентном телевидении, то здесь так много чего должно сойтись, чтобы ты все время двигался вверх, что обычно чаще всего так не происходит. Поэтому ведущих, которые сделали блестящую карьеру на российском телевидении, идя постоянно вверх, зафиксировавшись на главном федеральном канале и продолжая там существовать, не так много. Познер. Дальше кто? Кто еще из наших коллег, кого мы с вами можем назвать, вот кто уже, например, лет 15-10 там хотя бы находится на федеральном канале в качестве там главной звезды. То есть у нас нет такого выбора. Поэтому я это понимала всегда, ну, скажем так, достаточно быстро это поняла и не захотела зависеть от того, что в какой-то момент я проснусь и узнаю, что моя передача не в сетке канала.
Коротенький тест на бизнесмена пройдем. Там есть два типа. Я обожаю соревноваться и побеждать. Да, нет?
Скорее, да.
Я часто смотрю на часы. Есть часы, если они красивые, особенно изящные.
Нет, я часто смотрю на расписание, скажем так.
Я вовремя являюсь на важное мероприятие.
Да.
Я теряю терпение, если на меня оказывают давление.
Смотря кто.
Я часто делаю сразу несколько дел.
Тоже зависит очень от ситуации. И первое, и второе очень зависит от ситуации. При сотруднике никогда нельзя показывать, что на тебя, допустим, оказывает давление, там его может быть некорректное или неправильное поведение. Задача любого руководителя в любой ситуации войти и постараться решить эту ситуацию положительно, в любом случае для себя и для своего бизнеса. И у меня очень много было случаев, когда там я сама принимаю решение о ключевых сотрудниках, о их найме на работу и о их возможном увольнении. И в этих ситуациях, особенно будучи известным человеком, мне непозволительно показывать, что, например, данная ситуация давит на меня, и я чем-то раздражена. Если в качестве телеведущей я всегда могла себе позволить взбрыкнуть и сказать, что мне это не нравится, и это не моя чашка чая, то в качестве руководителя компании я себе много из того, что я могла позволить как ведущая, конечно, я позволить не могу.
И последний вопрос, это часть, ну, довольно длинного теста. Я испытываю чувство вины, если бездельничаю.
Да, это правда.
Ну что ж, я должен сказать, что вы в промежутке между типом А и типом Б.
А был еще тип С?
Типа это скорее так и нет. Тип С не было, был промежуточный тип, условно. Понятно, что при всей условности этих тестов ответы достаточно понятны. Типа А это скорее такие импульсивные руководители, которые, да, вот такой российский бизнес, очевидно. Большинство западных менеджеров относятся к типу Б, которые более терпимы, соответственно, в переговорах лучше. Вот наши все, да. Обожаю соревноваться и побеждать. Yes, да, я должна быть первой. Как относитесь, кстати, к неудачам, которые в жизни случались, в бизнесе в том числе?
Виню только себя.
То есть не продолжайте. Или идете до конца, пока не убедитесь, что да, этот путь окончательно тупиковый. Вот вы приняли какое-то решение. Да, это бывает, понятно, что не только в бизнесе, и в жизни вообще бывает. Приняли решение, жизнь убеждает вас, что оно, наверное, не совсем правильное, но вы убеждены в том, что оно верное. Вы дойдете вот по этой тропинке до конца, пока все ясно, тупик, туда идти нельзя, надо возвращаться и начинать сначала идти в другом направлении. Либо спокойно откажетесь от продолжения здесь и решите, нет, еще много разных путей, много хороших решений, поэтому не буду-ка я этим заниматься, хотя очень хотелось.
Но история доказывает и показывает, что очень многие люди, которые до конца проходили вот так называемый тупиковый путь, в какой-то момент открывали нечто новое. Очень сильно зависит от того, о чем именно мы сейчас говорим, и по жизни, и в бизнесе. Конечно, в бизнесе я не могу себе позволить такого рода риски, что в конце концов ценой этих рисков станет потеря бизнеса. Ну, то есть, например, расшифровывая ваш вопрос, я выбрала какое-то направление. Это направление неудачное заведомо, но я считаю, что все равно оно будет удачным, поэтому иду по этому направлению до конца, до тех пор, пока не расшибу лоб или не создам нечто новое. Более конкретный пример. Я бы, конечно, хотела иметь свой канал, допустим, да, в интернете, но это очень затратное мероприятие, как вы понимаете, и если я, например, привлеку инвесторов, то это, большая ответственность, если возьму кредит на себя, это еще большая ответственность. Если вдруг выяснится, что этот канал, ну, даже не выходит на самоокупаемость в течение ближайших 3-5 лет, то я за это буду отвечать головой. Я считала, что я могу создать некое гениальное телевидение. Имею ли я право, считая, что именно я могу создать гениальное телевидение, ставить огромное количество людей заложниками моих амбиций. Вы знаете, хотя бизнес подразумевает наличие очень больших амбиций, вот то, о чем вы говорите, это уже непомерное честолюбие. Я, конечно, честолюбива, но мое честолюбие имеет тормоза. То есть я очень хорошо понимаю, что я не могу рисковать. То есть я часто беру несколько направлений. И я в них ошибаюсь. Мы сейчас только что за эфиром разговаривали с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым про умную школу. Но, например, умная школа – это мой проект, на который я лично трачу свои лично деньги. И как бы
без участия вашего партнера.
Василий, конечно, да, нет, ну а как, у нас с ним бизнес молодой, поэтому ту прибыль, которую мы получаем, то есть мы, конечно же, вынимая какую-то часть из прибыли, обсуждаем друг с другом. Он человек тоже очень, очень социально ориентированный, и он меня, конечно, в этом проекте поддерживает, в том числе и деньгами. Это всегда так, то есть у нас могут быть разные суммы, но во всех моих социальных проектах, конечно, Василий меня поддерживает. Ну так вот, и этот проект, он, естественно, дотационный, то есть мы его субсидируем от начала до конца. И вот мы сейчас еще что-то хотим делать, я вот рассказывала Алексею Алексеевичу, связанное с дистанционным образованием, он сказал, не факт, что там это будет востребовано, я говорю, да нет, будет востребовано, но я могу позволить себе экспериментировать на этом поле, потому что у меня есть другие сегменты, другие, как бы, да, там другая часть бизнеса, которая, конечно, исключительно коммерчески ориентирована на зарабатывание денег. И только зарабатывать деньги там я могу тратить здесь.
Расскажите о партнере подробнее. Василий Бойко, ему сейчас 25, а, собственно, ваше сотрудничество началось, когда он был совсем юным
да?
мальчиком, да. И более того, встречал упоминание, что и средний возраст сотрудников вашей компании, которых уже несколько сот человек, он тоже составляет где-то там 23-24 года, не больше.
Ну, есть пара-тройка сотрудников постарше, но это правда.
А почему молодые? Амбиции? Знания?
Я отвечу вначале про Василия, а потом уже про остальных. Во-первых, ну, Василий заканчивал тот самый знаменитый факультет Московского государственного университета, с которого не он один вышел таким молодым да ранним. Это философский факультет МГУ, с которого, как вы знаете, не он один в 21 год сумел успешно трудоустроиться. Более того, хочу вам сказать, что до встречи со мной его карьера была не менее успешной. Он работал и на ВГТРК, и на У2ТВ, делал очень много успешных проектов, в которых, кстати, как не смешно, ведущими начинали многие сегодняшние герои-звезды. То есть это он сделал программу с Олегом Кашиным и Машей Гайдар, это он хотел Навального привлечь в качестве ведущего, и многое из того, что вот сегодня уже стало абсолютно очевидным, в его голове рождалось в очень юном возрасте. У него есть, например, тоже однокурсник, который тоже очень успешный парень, который тоже создал свой бизнес, менее как бы, ну, такой, не такой большой, как у нас, но тем не менее подтверждающий, что это был очень хороший выпуск. Почему Василий? Наша встреча была первая очень короткой и, скажем так, определившей мою дальнейшую жизнь. Как два человека, которые оба интересуются телевидением, мы, конечно, при первой же встрече заговорили о телевидении. Я сказала, что меня не удовлетворяет. Он сказал, что сегодня, это было 4 года, даже чуть больше, там, 4,5 года там назад, Нет, может, 4. Ну, как раз лето, кстати, было. Может, чуть раньше.
По чьей инициативе, кстати, была встреча? Это уже была деловая
его.
Встреча?
Нет, его. Он был креативным директором журнала «Русский пионер», и он организовывал мероприятие «Русского пионера». Одно из первых публичных. И, как он рассказывает, многие сотрудники звонили мне, приглашая меня на мероприятие. А я на мероприятие не хожу. И я им, как он опять-таки говорит, по его словам, не очень вежливо им отказывала. И впервые, хотя он никогда никому не звонил, он решил позвонить сам, потому что это такое, как себя ведет Тина Канделаки, решил разобраться. Он мне позвонил, а так как он оказался очень интересным молодым человеком, мне понравилось, как он со мной заговорил. И мы как-то, знаете, слово за слово зацепились. Потом было очень смешно, я, конечно же, к сожалению, должна вам признаться, собиралась не прийти на это мероприятие, честно проговорив с ним месяц до мероприятия по телефону, и... У меня была такая нехорошая черта, придумав всегда какое-то обстоятельство, которое честно оправдывало меня, что, несмотря на данные заверения, я все-таки не приду. Я была с детьми, я была на даче, я ехала на машине с детьми, со свекровью. И он мне звонит и говорит: значит, так вы не придете? Я говорю: ну, вы знаете, я вот здесь недалеко, но здесь дети, свекровь. Он говорит: нет проблем, поднимайтесь. Я говорю: ну, понимаете, я с детьми, я со свекровью. Он говорит: нет проблем, поднимайтесь. Это было в Лотте-Плаза в республике. Я говорю: хорошо, ну тогда вы смотрите за моими детьми. Он сказал: хорошо, тогда я буду смотреть за вашими детьми. И я реально поднялась с детьми, ничего я никогда в жизни ни до, ни после не делала. И он реально посмотрел за моими детьми. Так как у них на мероприятии не так много было известных людей, мой приход был важен. Меня зафиксировали. Я как бы через 15 минут ушла, но наши отношения на этом, ну, скажем так, сохранились и стали развиваться. И вот именно вторая встреча была, на которой мы с ним стали говорить о телевидении. Я сказала, что я как раз... Я не помню, это был период до ведения «Двух звезд», если я не ошибаюсь. Вот какой-то период между тем, что я делала на СТС, потом на Первом. И я ему честно сказала, что мне бы, конечно же, хотелось вести другие проекты, но никаких предпосылок для этого нету, вряд ли кто даст, и никто особо и не зовет. Он сказал: вы знаете, в нашем мире, в мире так быстро и динамично развивающегося интернета, смешно даже говорить о том, что вам что-то кто-то не дает. Тина, вам все дают. Вы просто берете, сгруппируете, начинаете создавать свою команду, вместе со своей командой создавать свой контент, снимать свою передачу, и вы тогда будете вести то, что вы хотите, а не то, что вам предлагают. И тогда вот мы с Андреем Колесником, я, соответственно, Вася его тоже знал, так как у него работал, таким образом, благодаря Васиной идее, решили сделать программу в интернете. Это была нереальная политика. И она стала набирать обороты, что тогда тоже было достаточно большой декоингой, потому что программа с просмотрами в 300 тысяч, 400 тысяч, в полмиллиона – это было нечто абсолютно новое. И если сейчас мы видим прямую взаимосвязь между тем, что если контент набирает просмотр в интернете, очевидно, что он наберет рейтинг на телевидении, то тогда это еще не было столь очевидным фактом. Но, тем не менее, телепродюсеры это заметили, программа перешла в офлайн, и наше сотрудничество с Васей стало уже гораздо более плотным.
Давайте о Василии еще как о поколении предпринимателей, потому что, ну, вы общались по журналистике, вообще по жизни самыми разными, и понятно, что у нас есть поколение красных директоров, так называемых, там более или менее успешные в годы перестройки, есть поколение, которое, собственно, взошло в конце 80-х с кооперативами, там, со свободным рынком, и, наконец, появляется какое-то новое, неведомое или уже ведомое вам поколение, которое набирает обороты. Чем отличаются эти мальчики, девочки, юноши, господа, дамы от того, что мы знали раньше в российском предпринимательстве?
Страха нет.
Перед чем?
Вообще ни перед чем страха нет. То есть это люди, которые не чувствуют потолка. Я не знаю, Сереж, вы со мной согласитесь или нет, но, тем не менее, и вы, и я выросли в Советском Союзе.
Конечно, трудно не согласиться, потому что
согласитесь,
это ровно так
что
и было.
Мы с вами выросли в понимании, ну, все равно как бы в неком ощущении того, что в любой профессии ты очень быстро достигаешь потолка, ну, если ты человек там предприимчивый, и достигнув этого потолка, ты как-то перестаешь мечтать. Ну, то есть у нас у всех на раннем этапе в юности есть какие-то мечты о том, как мы покорим мир. Потом эти мечты помогают нам, некоторым из нас, добиться определенных результатов. Добившись этих результатов, мы переходим уже на планы, не на мечты. Планы становятся обыденностью, и жизнь достигает определенного потолка. Это то самое поколение, которое, во-первых, глобально мыслит. То есть, вот, знаете, для меня было удивлением, я там года 2-3 тому назад и представить не могла, какого уровня западные специалисты будут с нами работать, с нашей компанией. У нас есть партнеры в Лондоне, у нас есть представительство в Англии, и это ведущие мировые специалисты, ведущие мировые маркетологи, дизайнеры, люди, которые гораздо старше Василия, им далеко за 30 лет, то есть там 35, 36, 37, 38. И они, он просто с ними общается на равных. И я вижу, как на воркшопах, например, он начинает разговаривать, и взрослые, еще раз подчеркну, что для меня, как для бывшего советского человека, было просто открытием. Иностранные специалисты слушают его, открыв рот. Из того, о чем он говорит, рождаются невероятные идеи, которые потом конвертируются в проекты. В этом смысле он очень четко понимает, какие люди могут менять действительность. Он очень быстро понимает, он не теряет время. Знаете, на что? Наверное, в бизнесе это звучит нормально, в обычной жизни жестко. Он очень четко понимает, какие люди нам нужны с точки зрения развития нашего бизнеса, а какие люди просто не наши. Он не так много времени теряет на людей, которые не наши, и с каждым годом все меньше и меньше, потому что инвестиции в людей – это тоже серьезные инвестиции. Это, в первую очередь, временные инвестиции. И когда ты начинаешь их воспитывать, а любая такая компания, как наша, она все-таки основана на некой миссии, которую несет руководитель компании, и донесение этой миссии до каждого отдельно взятого сотрудника занимает определенное время. И вот он с каждым годом все лучше и лучше начал понимать, как людей воодушевлять, как их вводить в компанию, адаптировать в компании, и как им находить максимально правильные места, на которых они лучше всего смогут реализоваться. Или отсекать тех, кто это не может сделать.
Конечные цели его и ваши совпадают в этом бизнесе? Что это? Отстроить бизнес, потом перепродать его? Либо для вас это все равно остаться связанной с телевидением, там, с пиаром, с общественными коммуникациями?
Нет, зачем? Вы понимаете, в чем дело? Мы же не продадим свои мозги. Понимаете, вот всегда большие сделки в этом бизнесе, они у меня вызывали всегда вопросы, потому что что покупается? Это железо. То есть мы что можем продать? Офис, наработки, но самые главные наработки вот здесь.
Ну, бренд, в конце концов, бренды же продаются, потому что все эти наработки, они создают бренд.
Знаете, даже телевизионные сделки, когда покупали производителей контентов, показывали и доказывали, что это очень неэффективный путь. Единственная сделка, мне кажется, была между «Газпромом» и «Комеди-клабом», которая, ну, скажем так, на самом деле очень существенна и хотя бы дает понять, что именно купили у этой компании и за что именно она получила такие деньги. Все остальные сделки на моем веку очень, скажем так, мягко говоря, подозрительный. Нет, я понимаю, о чем вы говорите, я скажу по-другому.
Нет, вопрос даже я могу переформулировать. Он отчасти о том, что вот как в советской традиции умереть на своей работе, сделать дело, чтобы умереть в нем, либо сделать дело, потом перейти к другому, спокойно отнестись к этому, потому что идей много и возможностей много.
Мы работаем играючи, понимаете, мы не умираем на работе. Это немного другая атмосфера. Ну, сейчас вот такой пример приведу, например. А возьмите Брэнсона. Что только не делает Брэнсон. Он торговал дисками, а сегодня там его авиакомпания – это одна из самых, ну, скажем так, самых успешных авиакомпаний в мире, пусть даже и не мейджеров, но с точки зрения контента удивительных, прекрасно представленных и вызывающих желание и у любого человека, живущего на Земле, хоть раз услышавшего об этой компании, хотя бы один раз ею полетать. Правда же? Я не говорю о том, что мы будем предлагать людям полеты в космос. Я просто хочу сказать, что мы хотим менять интерфейс. Это будет интерфейс страны, это будет интерфейс образования, это будет интерфейс бизнеса. Это нам не так важно. Главное, чтобы нам эта тема была близка, мы ее на самом деле хотели изменить, и мы верили в то, что она заслуживает этого изменения.
На этом месте ставим запятую, делаем короткий перерыв на новости и рекламу, и снова вернемся в студию через несколько минут.
Без дураков. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Напомню, что это программа «Без дураков». С вами Сергей Корзун, моя сегодняшняя гостья Тина Канделаки. Ну, бизнес не единственное, о чем хотелось бы поговорить с вами, Тина, конечно же. О текучке. Вот кроме бизнеса сейчас, что вас волнует из того, что в стране происходит? Наша программа, сразу скажу зрителям, выйдет в эфир в воскресенье. Записываем мы ее в среду. Поэтому какие-то события еще могут произойти. Но это бывает иногда в программе «Без дураков», когда гость не может прийти в воскресенье. События в Крымске. несомненно, трогают.
Я там буду в воскресенье ночью.
Как раз в это воскресенье.
Да, в это воскресенье
после
ночью.
Этого сможете рассказать, что там будет. Последнее решение Госдумы, которое, как многие говорят, ограничивает развитие того и сего. Вот и
вы
НКО,
имеете в виду по НКО,
и
да?
по волонтерам, по НКО. По черным спискам в интернете. В общем, все скандальные, которые одним скопом были приняты в Думе. Что думаете по этому поводу?
Ну, здесь, знаете, наверное, по порядку. Что касается по НКО, ну, понимаете, в чем дело? Не надо стесняться того, что кто-то субсидируется из Запада. А что здесь стыдного такого? Агент – это не всегда означает шпион. У нас просто интерпретация этого слова крайне негативная.
Но
поэтому...
есть коннотации
да.
исторические, тем да. в любом случае. Да. Да, у нас agent в Англии.
Agent – это
там,
всегда...
Ажиома по-французски или агент по-русски. Все-таки совершенно разное.
Но вы понимаете, в чем дело? Я хочу вам сказать, как человек, который работает и с людьми на Западе, и который много времени проводит на Западе, который имеет много друзей, в том числе как бы и на Западе, в том числе и в Америке, и в Европе, что не надо этого бояться. Людям, которые хотят брать деньги из-за рубежа, им не надо этого бояться, они должны уметь про это говорить и должны уметь отстаивать свою позицию. Если вы в данном случае говорите про организации, которые занимаются политической деятельностью...
Правозащитные, в частности.
Это люди, которые в любом случае разделяют, если они берут деньги, например, у тех же американцев, американские идеалы демократии. То есть это принципиально другая модель, нежели та модель, которая существует сегодня. Если они хотят ее отстаивать на территории России, это политическая позиция. Зачем этого стесняться? Смешно, надо уметь...
Вы считаете, что идеалы демократии – это американские идеалы?
Они для не, разных не, людей не, по-разному.
Не русские?
Для разных людей, Сереж, по-разному. Вы же
прекрасно... Вот Людмила Алексеева высказалась по этому поводу, да, то, что она этого лейбла как бы не потерпит, но что вся, весь пафос деятельности там хельсинской группы совершенно другой, поэтому ей придется отказаться от этой помощи, вернее, она не будет принимать
это.
Помощь,
с другой
например.
Стороны,
это
смотрите,
одна позиция.
Это,
есть
это другие, да, да, это, например, это негативная коннотация, потому что Людмила Алексеева не может себя вести по-другому. А позитивно, знаете, в чем? Так пусть наши организации начнут ее субсидировать. Если у нас в стране, мы все прекрасно знаем, уже сформировалась огромная политическая элита, экономическая элита, и в том числе та экономическая элита, которая хочет все больше и больше интегрироваться в политическую элиту, то почему бы ей не тратить на это деньги, правда же? И по всем тем событиям, которые произошли за последнее время, мы прекрасно понимаем, что нет единства в датском королевстве, и есть разные финансово-промышленные группы, которые поддерживают разных политиков. И в чем проблема? Что в России мало денег, эти люди не готовы поддержать хельсинскую группу. Я думаю, что таких людей в стране будет достаточно.
Когда вы заработаете свой первый миллиард, а потом 10-й, там, 20-й, 30-й, будете ли вы, по примеру, там, Билла Гейтса или других, которые входят в его группу, жертвовать большую часть ваших ресурсов на благотворительность в той или иной форме?
Ну, я не жду того, когда я заработаю первый миллиард, я это делаю уже сейчас. Ну, например, как только произошли трагические события в Крымске, я сказала в компании, что я не буду никого заставлять, но я кладу полмиллиона и дальше как бы предлагаю всем, кто сколько считает нужным, потратить на то, чтобы купить пострадавшим необходимые вещи.
Партнер поддержал,
да,
сотрудники
да,
поддержали.
Да, да, да. Я открыла Яндекс.Кошелек. На Яндекс.Кошельке просто не знающие меня люди как бы собрали денег. Мои товарищи многие, которые сегодня являются достаточно влиятельными людьми в финансовом мире, дали денег. То есть очень много людей вокруг меня дало денег. Мы собрали около 4 миллионов, чуть больше. И вот сейчас узнали о том, что необходимо в первую очередь. Есть большой запрос на раскладушки, к сожалению, людям спать негде. Есть большой запрос на инструменты, потому что многие люди сами восстанавливают дома. Мы находим сейчас, соответственно, агентов, ну, контрагентов, у которых все это можем закупить, потому что единовременно купить там 1000 раскладушек, это не так просто, как выяснилось. Группы разные, причем тоже надо отметить должное, я не могу в компании заставить людей, если я хочу себя, допустим, как вот этом, я хочу помочь кому-то, и я хочу оказать некую помощь, я не могу заставить людей в данный момент работать на меня. Это не входит в их обязанности. Но я воспользуюсь вашим вопросом и поблагодарю всех сотрудников компании «Апостол Медиа», которые на абсолютно безвозмездной основе уже были в Крымске, потому что мы хотим адресно помочь, мы хотим понимать, кому я помогаю и кому мы помогаем. Они уже посмотрели, какая там ситуация на месте. Они провели там 2 дня, они вернулись. Соответственно, сейчас они опять улетают во второй раз, и по потом уже прилечу туда я. Ребята это все делают абсолютно исходя из своей собственной инициативы. И мне это, конечно, очень приятно, потому что с такими людьми работать хочется еще больше.
То есть указания как руководителя вы им не давали никаких, и в этом смысле не контролируете, но сквозь пальцы смотрите на то, что они отсутствуют на своем рабочем месте.
Нет, они улетали на выходные, Сергей, наоборот, люди не спали. Там не все, ну, как бы там есть рейсы некоторые, которые, на которые можно попасть тем глубоко ночью, и оказавшись там в 4, там, в 5 утра в Краснодаре, соответственно, еще там 3 часа на машине до Крымска и так далее. И люди просто закончили свой рабочий день в пятницу, они улетели, а потом в понедельник вышли на работу. И в этом плане, вы знаете, с одной стороны, ты, конечно, когда ты много времени тратишь на то, чтобы разговаривать с людьми и передавать им некий твой дух, который хотелось бы, чтобы был духом компании, ты этого ждешь в определенном смысле. Но, с другой стороны, ты прекрасно понимаешь, что, находясь в условиях рыночной экономики и нанимая людей на работу, ты не можешь с них требовать этой социальной ответственности, потому что, собственно говоря, они не обязаны тебе ничем. Если я зарабатываю большие деньги, и я обязана быть социально ответственной, так принято во всем мире, то они зарабатывают гораздо меньшие деньги, они работают у меня по найму, и они не обязаны быть социально ответственными. Они могут оказаться в такой же ситуации, как жители Крымска, им тоже может оказаться нужна помощь. И в данном случае мне очень приятно, что костяк компании тут даже не задумался, мне никто ничего не приходил, не говорил. То есть люди просто сказали, что мы во всем этом принимаем участие, мы едем, мы будем с тобой и как бы будем помогать. Это у нас отдельный проект «Крымск», мы должны помочь, мы должны все, что мы можем и все, что в наших силах сделать, это обязанность любого гражданина Российской Федерации, который имеет хотя бы малейшую помощь, помочь пострадавшим. Мы будем это делать. И Вася, естественно, скажем так, он был одним из инициаторов того, чтобы мы подошли к вопросу очень, ну, скажем так, подготовленно. Потому что, вы знаете, когда часто в нашей стране, к сожалению, так случается, в момент прохождения трагедии, эмоции начинают бить через край, все хотят помочь, все начинают давать денег, перечислять. Ну, много людей, вокруг меня таких людей достаточно. Но потом эта помощь исчезает. И найти концы и узнать, куда она пришла, дошла ли она по адресу, невозможно. И, к сожалению, наше информационное поле устроено таким образом, что я не знаю, что стало с теми семьями тех людей, которые погибли при прошлогодней летней катастрофе теплохода «Булгария». Им помогли, все вопросы закрыли, все решили. С погорельцами как дела обстоят, я не знаю. Мы все журналисты участвуем в первой волне информационного потока, а дальше, вы знаете, волны начинают сходить на нет, происходят следующие катастрофы, к сожалению. И, собственно говоря, вот эти выхлопы, да, они остаются чисто эмоциональной реакцией, которая, к сожалению, не смогла адресно помочь конкретным людям. Я бы, наверное, тоже оказалась в числе тех людей, которые эмоционально сделали какой-то порыв, но финального действия так и не увидели. Если бы, конечно, не люди, которые окружают меня, потому что мы собрались, мы поговорили, мы поняли, что надо действовать продуманно, выстроить некую логистику этого действия и постараться как можно большему количеству людей адресно то, что им необходимо, то, что нам сказали волонтеры, довести чуть ли не в каждый дом.
Откаты почти узаконенные входят в вашу логистику и в блогах, и «Новая газета». В частности, два вообще средства массовой информации много пишут о том, что и местные власти, и военнослужащие, которые помогают при разгрузке гуманитарных грузов, берут себя в определенной степени, предполагают, что с некого официального одобрения, или так делается, да, что они берут себе какой-то процент из той помощи, которая приходит туда. Будете следить за тем, как
именно будет ваша помощь? Именно поэтому я и поеду. Я могла собрать деньги, я могла закупить необходимое, могла послать, благо людей вокруг меня достаточно, которые могли бы осуществить доставку груза, в этом нет никакой проблемы. Я специально еду сама. И я всячески хочу поговорить с людьми, которые будут иметь отношение к этому процессу, которые будут нам помогать при доставке груза до семей пострадавших, чтобы как можно больше было контроля общественного с нашей стороны и как меньше было вот того, о чем вы говорите. Конечно, я про это знаю. Я вам до этого сама и сказала, что там, где в России появляются большие деньги, к сожалению, очень часто появляются большие откаты. Мы, знаете, говорим про то, там, сколько собрали гражданские активисты денег, но мы забываем, что государство выделило 9 миллиардов. И вообще говорить о деньгах, собранных нами, даже смешно на фоне того, какие деньги собирается туда инвестировать государство. Дальше вопрос. Как эти деньги будут освоены? Это зависит от региональной власти. Почему региональная власть себя повела, ну, скажем так, мягко говоря, не совсем понятно в первые дни, почему люди долетели и не смогли попасть на место трагедии, почему у вертолета не было керосина, почему очень многое другое о том, что я прочла в средствах массовой информации, заставило большое количество людей думать о том, что в Крымске не все так в порядке. Почему Путин сказал о том, что нужно военную часть, которая находится в 5 километрах, перебросить, до этого это было непонятно. Для того, чтобы не быть голословной и не поддаваться, знаете, общему в этом плане настрою, я и еду туда. Неужто, правда, радиоэлектрон – это единственное радио, которое сообщает людям новости из большого мира? Неужто люди, правда, отрезаны? Неужто ситуация там не такая, как нам об этом рассказывают? Может, все правда, гораздо лучше. Такое тоже возможно. Я не берусь апеллировать фактами, потому что мнения, они должны опираться на факты до тех пор, пока там не побываю.
Последнее по этому вопросу. Волонтерство нужно вводить в рамки какого-то закона? Или оставить все как есть, как порыв души вполне естественный? Помощи одних людей другим, независимо от государства.
Вы знаете, логистика нужна во всем, я хочу вам сказать. То есть, понимаете, в чем дело? В любом случае, когда появляется некая большая группа людей, им в любом случае нужны руководители, им в любом случае нужны люди, организующие логистику процесса, понимаете? Поэтому что значит под крыло государства? То есть государство будет их субсидировать? Это будут волонтерские корпуса? Что это будет?
Нет, отчетность перед государством, в частности, да, вы представляете, вслух людей откажутся идти, если выяснится, что надо еще представлять, там, не дай бог, свою декларацию о доходах или там источник средств, которые идут на это.
А
одно дело сосед, у него плохо, да, ты ему отнес там свои 3 рубля, 5 рублей, там, 3 миллиона долларов или то, что у тебя есть. Это одно дело. А другое дело, когда вот это... За это все надо держать отчет.
Ну, а вы понимаете, в чем дело? Опять вот, возвращаясь к тому, к той части разговора, в которой мы говорили о бизнесе, я привыкла работать с отчетами. Ну, а что делать? Сереж, поймите правильно, что на чужом горе, к сожалению, многие люди зарабатывают. И это тоже надо понимать. И в данном случае, если не требовать от людей никакой отчетности, если не вводить какой-то контроль, то наряду с людьми, которые правда сподвижники, правда волонтеры, правда не спят несколько дней и ночей, которые правда сделали очень много сегодня для Крымска и делали и делают во всех чрезвычайных ситуациях в России, наряду с этими людьми есть и другие люди, которые под видом волонтеров занимаются совсем другими делами. Как вы говорите, везут помощь в другую сторону, пытаются как бы, да, там, забирать откаты и в любом случае как бы, да, там, зарабатывают на трагедии. А как этих людей дифференцировать? Как понять, кто здесь на самом деле по зову сердца и от души, а кто здесь по совсем другой причине. Я, знаете, что хочу вам сказать? У нас вообще сейчас ситуация очень интересная, потому что, с одной стороны, уровень общественного внимания к любым вещам стал настолько острый, что уже шило в мешке точно не утаишь. Если кто-то где-то что-то имеет, это все равно все становится достоянием общественности. Другое дело, сейчас нам надо научиться еще и отвечать за себя. То есть, например, если я пишу про то, о чем вот мы тоже сейчас за эфиром говорили, что меня удивляет сумма в 16 миллионов для Министерства образования Российской Федерации по заказу, да, там, на создание портала для талантливых детей, то я, в принципе, абсолютно готов к тому, что ко мне может прийти, ну, не то, что налоговая проверка, там, понятно, что меня постоянно, как бы, проверяют, и мы проходим, в том числе, и внутренние аудиторские проверки для того, чтобы у нас отчетность всегда была в порядке. И мне надо быть готов к тому, что элементарно у меня утиные кандалаки могут спросить налоговую декларацию или вообще узнать, каким образом я зарабатываю деньги и плачу ли я с них налоги. Потому что если я заглядываю в чужой карман, в том числе и в карман государства, кто мне даст гарантию, что государство не заглянет в мой? Не надо этого бояться. Надо как-то привыкать, не знаю, жить в этом правовом поле и играть в обе стороны, не только в одни ворота.
Напомню, Тина Канделаки, гости программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Давайте сменим тему, не так много времени остается к каким-то таким более вечным проблемам. В Грузию вы... В родную не ездите, насколько я понимаю. Давно уже?
Ну, года 4, наверное.
Вы там в каких-то черных списках или не тянет, или что? Или ваши высказывания просто в свое время Михаил Саакашвили закрыли вам путь туда? Не считаете там возможным, важным ехать?
Просто... Да. Мы же последний раз были с Алексеем Алексеевичем как раз. Вы знаете, я просто понимаю, что, например, сейчас период выборов, там, любое мое появление может быть связано там, с какой-то провокацией, а может быть, не связано. Я не думаю, что Михаилу Николаевичу мое пересечение границы территории Грузии будет столь важным, что первое, что он отдаст, первый приказ, который он отдаст, давайте будем провоцировать кандалаки. Но я понимаю, что в целом мои многие товарищи, которые там живут и с которыми я очень плотно общаюсь, они мне говорят о том, что, ну, скажем так, это даже не столько небезопасно для меня, сколько, может быть, небезопасно для них, их общение со мной. Знаете, каждый раз получается, что я рассказываю о Грузии, рассказываю вещи, которые потом обычно даже на эхе у всех вызывают такие вопросы. Ну, как это быть не может? Ну, ребят, ну, правда так, что многие люди, когда ты говоришь с ними по телефону, они говорят, а давай ты не будешь это говорить по телефону. То есть, ну, это так. И, скажем так, с одной стороны, сегодняшняя внешняя политика Грузии нацелена, я говорю это с полной ответственностью, потому что я знаю этот вопрос, на привлечение россиян к курортам Грузии. То есть, у Михаила Николаевича это одна из самых важных стратегических целей на ближайшее время. Ему нужны русские туристы, он инвестирует в привлечение русских туристов и будет инвестировать еще больше. Это с одной стороны. С другой стороны, все то хорошее, что он правда сделал, а он на самом деле изменил облик Тбилиси, он на самом деле реформировал полицию, он на самом деле сделал рывок в образовании, то есть он правда много чего сделал. Но он все это сделал по американской матрице. И я могу сказать, что я была во многих странах бывшего постсоветского, бывшей постсоветской территории, это самая успешная реализация американского кейса. То есть ни в одной постсоветской республике так американский кейс удачно не реализовали.
Вы в этом видите что-то такое
это
плохое
хорошо.
Особое?
Нет, это как раз нет. Я в этом ничего плохого не вижу. То есть он выбрал принципиально другую модель развития. Я сейчас не о биполярном мире, что можно развиваться или по российской модели, или по американской. Но, тем не менее, есть как бы определенные модели, за которыми стоят большие страны, и большие страны в это инвестируют. И, скажем так... Я для него все равно являюсь тем человеком, и Алексей Алексеевич этому свидетель, который находится с ним в очень серьезном конфронтационном споре о том, какой должна быть Грузия и кто должен быть на самом деле грузинским партнером.
Если взять вот этот политический момент, на который мы все время выходим, хочется просто вот приехать туда, детей привезти.
Сереж, ну конечно, как я могу не хотеть приехать к себе домой? Как я могу не хотеть погулять по Амтацминда? Как я не могу хотеть пойти в воды Лагидзе, поесть хачапури на Руставели? Как я не хочу прийти к себе домой? Вы думаете, я
и
не
уже
хочу?
Взвешиваете каждый шаг, поехать или не поехать,
ну,
как это отразится на российско-грузинских
отношениях?
У меня
там ближайшие товарищи, они мне честно говорят, ты приедешь, все поймут, как бы, что мы с тобой в контакте. Но никто же не знает, с кем я дружу и кто мои ближайшие товарищи. Они честно опасаются и говорят, что это может там на них отразиться, может не отразиться. А приехать и, знаете, гулять под Тбилиси и говорить, не подходите ко мне на 3 метра, это смешно. Ну, то есть, правда же смешно. А я выросла, понимаете, я сабурталинская, у меня пол сабурталу товарищи, понимаете, и каждый из них мне каждый день звонит по скайпу, там, не знаю, по 3 раза, как сказать, по-русски правильный глагол хочу найти, иногда даже вот, ну, ноет, по-другому не скажет, когда я с тобой увижусь, я больше не могу, потому что у меня, правда, очень много друзей. Но, тем не менее, как-то там многие из них говорят, что для них это может быть небезопасно. Но я вам скажу честно, я планирую поехать в Грузию, то есть я уже всех предупредила их и сказала, что вам надо смириться с мыслью, что я думаю, что я рискну, и я думаю, что ничего не будет. И я думаю, что знаете, все-таки я думаю, что Михаил Николаевич, хотя у него очень часто были в жизни случаи, которые все прекрасно знают, заставляли думать о том, что он человек очень неуравновешенный, что я думаю, что никаких проблем с этим не будет.
А дети были в Грузии?
Нет.
Никогда вот по-грузински в семье говорите?
Вы знаете, они понимают. Конечно, мы с мамой разговариваем на грузинском, они прекрасно понимают, но не говорят. У меня мама разговаривает и на грузинском, и на армянском совершенстве, потому что моя мама, она армянка, ну, тбилисская армянка.
Поэтому и там турецкие еще корни,
да, какие-то у меня, у мамы. Да, у меня дедушка Ингело был, мой дед из Стамбула, мамин папа. Поэтому, соответственно, я знаю достаточно хорошо и армянский язык, я очень хорошо понимаю, практически на процентов 90 говорю чуть хуже, а грузинский, конечно, в совершенстве.
А ресторан – это бизнес или что-то для души как раз такое, в какой-то степени ностальгия по Грузии? Или для мамы вообще, которая по легендам там все рецепты составляет, лично проверяет?
Ну, это бизнес, Сереж, потому что все-таки ресторан очень успешный. Говорить о том, что это хобби, которое приносит такие хорошие деньги, было бы неправдой. Это бизнес, но, скажем так, если бы мне предложили открыть японский ресторан, я бы точно его не открыла, даже несмотря на то, что ресторанный бизнес в Москве очень успешен. Я подписалась на этот проект только потому, что это грузинская кухня, грузинский ресторан, и это еще один способ подчеркнуть и напомнить россиянам о грузинских традициях, о том, что грузинская культура очень близка русской, о том, что наша кухня, наша музыка, наша литература, наше кино – это то, что было, я надеюсь, есть и остается составляющей культурного
рестораны
кода.
Рестораны и грузинское кино всегда были в России, ну, частью советской
часть культурного
культуры,
кода.
Естественно. Да. Тем не менее, вот, ну, как бы практически все из известных лиц, из вип-персон открывают свои рестораны. Это действительно прибыльный, нормальный бизнес в Москве.
Ну, я вам скажу, вы же тоже франкофон, правильно?
Ну, франкофон, да.
Вся виндиктовская банда, вы же франкофон.
Виндиктов наша банда входила, примкнул.
Я, вы знаете, интересовалась во Франции, какая прибыль, например, у французских рестораторов. И, вы знаете, я была очень удивлена, что у них прибыль составляет 5-6%. То есть вот хороший французский ресторан, где там очень хорошо готовят, где сдувают с тебя пылинки, но он не так много зарабатывает, потому что объективно очень высокие условия и аренды, и конкуренции, и так далее. А вот, например, в России, ну, до 20%. То есть в России иметь ресторан гораздо выгоднее, нежели иметь ресторан за рубежом. Хотя многие российские рестораторы, если вы обратили внимание, они сейчас выходят на международный рынок, как это делает там Новиков, как это делает Ginza Project, который является, соответственно, автором Тинатин. То есть уровень с российского ресторанного бизнеса настолько высок, что он очень-очень амбициозно входит на мировой рынок и пользуется успехом. Ну, то есть, скажем так, в Лондоне реальные очереди в ресторан Новикова. А недавно вот принц Уильям отмечал, кажется, свой день рождения в ресторане, который принадлежит Гинзе, и так далее, и тому подобное. Поэтому это очень прибыльный бизнес. Но, вы знаете, я скажу вам честно, если еще раз говорю, речь бы не шла о грузинской кухне, то я бы, правда, этим не занималась. Это...
Душа бы не лежала к этому.
Это не то, что не лежала бы. Сереж, надо всем заниматься профессионально. Что такое ресторан? Вот знаете, вот любой человек, который будет при вас говорить о том, что он разбирается в ресторанном бизнесе, спросите его, с чего начинается ресторан. Вот попробуйте отгадать, с чего.
Ну, каждый по-своему. Андрей Делос, так он уверяет, что с решеток, с мебели, вообще
нет,
с вещей, которые
нет,
там. То есть это место пребывания.
Нет. Каждый ресторан начинается с повара. И основная проблема любого ресторана, открытие его, закрытие его или вообще как бы, да, там, создание, это повар.
Ну, это спорно. Некоторые приходят в ресторан, чтобы поесть на кухне. У нас как раз вот рестораны высокой кухни. К сожалению, мало времени, чтобы доспорить об этом. Несколько вопросов вот под самый конец. У нас около минуты остается уже до конца программы. Ваш бывший муж, как известно, в дауншифтинге. Вам, насколько я понимаю, это не грозит.
Ну, вы знаете, я бы сейчас насчет дауншифтинга уже бы поспорила, потому что могу вас обрадовать, он скоро вернется.
Да что вы говорите,
да?
Уже надоело там.
Ну, вы знаете, это принято называть модным словом дауншифтинг, но я бы, наверное, не позволила себе разделить вашу иронию, потому что он был, есть и остается отцом моих детей. У многих мужчин в среднем возрасте проявляется желание поискать себя. И вы знаете, не мне его судить, если он так счел нужным, то это его решение. Другое дело, что я могу к нему относиться по-разному, но не считаю себя вправе публично эту тему обсуждать и делать ему замечания, тем более, что его здесь нет.
Последний короткий вопрос. Ранчо готово поступиться многим, в том числе важным для вас бизнесом, не знаю, известностью. Есть ли что-то?
Знаете, любая нормальная женщина, будучи обычной самкой, готова поступить совсем ради своих детей. Я не думаю, чтобы у любой обычной женщины были другие варианты. В вопросах семьи я обычная женщина. Ради моих детей я, конечно же, могу пожертвовать всем.
Надеюсь, что этот выбор перед вами не встанет. Тина Канделаки была гостьей программы «Без дураков». Спасибо за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Всего доброго.
Спасибо.
«Без дураков».